Я вас категорически приветствую. В этом выпуске виртуальная реальность и реальные баксы, приставочный лохотрон и настольный Ктулху. Но сперва, конечно, про деньги. $1.5 миллиона требуется студии Harmonix для переноса Rock Band 4 на ПК. Деньги гармонисты собирают не на кикстартере, а на платформе с говорящим названием «Фиг». Ну и результат пока что соответствующий. Народ скидывается, не так, чтобы очень бодро. Что характерно, когда Rock Band издавала Electronic Arts, пускать шапку по кругу не было никакой необходимости. А как только Harmonix взялась сама тянуть издательский хомут, оказалось, что рок-банда гармонистов не может заработать себе даже на ПК-порт. Почти $800 придется выложить за комплект виртуальной реальности от Valve и HTC. Данный шлем под названием Vive намного навороченнее продукта конкурентов шлема Oculus Rift. В комплекте с Vive идет два манипулятора и два датчика. Ну, они нужны, чтобы определить размеры твоей комнатушки. Но после замеров в шлеме можно свободно ходить туда-сюда и кое-что делать руками прямо в игре. Однако Oculus Rift выходит на пару недель раньше, а стоить будет на $200 дешевле. Плюс в стартовом комплекте Oculus космический симулятор Валькирия, а у Vive симулятор повара. Ну, то есть совсем не Half-Life 3, как многие напрасно надеялись.
Но и тех, и других ловко уделала японская компания Sony. Сперва она влепила им мощную оплеуху, рассказав, что очки PlayStation VR выйдут уже осенью с ценником $399 против акульих прайсов Oculus и Vive. А добили американских командос хитрые японцы специальным бандлом, в комплект которого войдет как сама PlayStation VR, так и консоль PS4. Кроме того, в том же наборе необходимая для игры камера и набор контроллеров Move. И все это за $500, да еще и с набором специальных игр. Поговаривают, после этого анонса предзаказы окулюсов и вайвов резко скукожились, что, в общем-то, неудивительно. Как говорится, если разницы не видно, зачем платить больше?
$330 миллионов заработала Ubisoft на путевках в зимний зараженный Нью-Йорк за первые 5 дней продаж Tom Clancy's Division. Вот это я понимаю, коммерческий успех. Не всем удается продать столько же путевок в теплый незараженный Египет. Налицо новый личный рекорд Ubisoft по скоростному сбору денег с населения. Кроме того, на серверах Division отмечен 1 200 000 одновременно спасающих Нью-Йорк энтузиастов ствола и гранаты. Если что, население реального Манхэттена колеблется примерно около отметки 1.5 миллиона человек. Так что виртуальному большому яблоку до реального осталось каких-то 300 тысяч. Microsoft одну за другой закрывает внутренние игровые студии, а значит, отменяет будущие игры. Вот и студию Lionhead прикрыла, а вместе с ней рубанула проект Fable Legends. Напомню моим самым маленьким зрителям, что это была студия, основанная Питером Мулинье, разработчиком таких мега-игр, как Black and White и Dungeon Keeper. Обычно держатели консольных платформ поступают наоборот. Вот Sony плотно работает со своими домашними игроделами. Nintendo вообще напрямую советуется с разработчиками, какие функции засунуть в новую приставку. Есть мнение, майкрософтовское начальство взяло курс на слияние коробокса и новой винды. Особенно если вспомнить, что главный эксклюзив – Quantum Break выйдет одновременно и на Карабоксе, и на ПК. Такими темпами, глядишь, и весь Карабокс в винду упихают. На днях силами обманутых вкладчиков разоблачена афера вокруг ретро-приставки Coleco Chameleon, то есть хамелеон. В конце прошлого года группа граждан объявила, что собираются выпустить консоль, на которой можно будет играть в старые игры, ну, в эти, которые еще на картриджах выпускали. Под это дело намеревались замутить компанию по сбору средств на Кикстартере. Однако Кикстартер данный почин не поддержал, ибо ни чертежей, ни прототипа, ни даже более-менее внятного техописания устройства авторы проекта предоставить не смогли. И тогда эти мазурики переехали на другую известную паперть – Indiegogo, где ухитрились собрать 1080 из почти 2 заявленных миллионов. Но и эта неудача не остановила алчных любителей ретро. Они подписали контракт с компанией Coleco, которая уже имеет опыт выпуска подобного рода девайсов. Ну и вроде бы все шло хорошо, пока в прошлом месяце чудо-приставку не показали на всеамериканской международной ярмарке игрушек American International Toy Fair. Опытный глаз старых геймеров тут же определил, что начинка новой приставки – это материнская плата от Super Nintendo, засунутая в корпус другой древней приставки Atari Jaguar. Но возник резонный вопрос, а где же, собственно, обещанный новый девайс? Авторы проекта тут же на всех обиделись и выложили в Facebook фото навороченной материнской платы. Дескать, нате, сволочи, смотрите все, кто нам не верит. Опытные граждане внимательно посмотрели, после чего задали новый вопрос. Ну, это карта видеозахвата для ПК. А где же новая приставка? Тут уже и инвестор заинтересовался, после чего потребовал передать прототип на независимую экспертизу. Фотка из Фейсбука тут же испарилась, а вместо нее появилась объява о закрытии проекта. Судя по всему, это еще не конец истории. Есть мнение, продолжение будет в суде. Чуть больше полугода прошло с выхода глобального обновления Pass of Exile «Пробуждение». А на подходе новое дополнение к миру Рекласта – «Восхождение» – «Ascendancy». И если прошлое дополнение было по большей части сюжетным, на этот раз разработчики решили расширить игровую механику и арсенал игрока. Для каждого класса, а их в Pass of Exile 7 штук, придумано по 3 специализации или подкласса. Исключение составляет дворянка, у которой подкласс 1, зато в него можно намешать свойства из любых других специальностей. Ну, если не в курсе, о чем речь, можно посмотреть 58-й выпуск «Опергеймера». Многое станет понятно. У каждого специалиста, ясен пень, имеются уникальные способности, которые добавлены на общее дерево навыков. Через это их количество увеличилось до 1500. Получить подкласс можно на выходе из лабиринта с большим количеством ловушек и особых монстров. Выстроил данный лабиринт император Изарий. Некогда большой затейник и шутник. Ну, шутки у него, правда, не смешные, зато убойные, в чем можно убедиться на собственной шкуре. Любителей проходить трудные уровни по памяти, ну, то есть постепенно заучивая, что там, как, за каким поворотом затаилось. Вот прямо после первого поворота поджидает облом. Лабиринт Изария постоянно меняется, ну, в смысле, генерируется случайным образом. Так что, как говорится, 2 раза в одну и ту же ловушку не вступишь. Попасть в лабиринт тоже не очень просто. Сперва придется одолеть несколько испытаний. Перед этим еще походить по Рекласту, поискать секретики, где эти испытательные полигоны запрятаны. Большой затейник был император Изя, он же Изарий. Всю эту историю с лабиринтом, испытаниями он затеял не просто так, а для решения важного кадрового вопроса, чтобы подыскать достойного наследника. Ну, видимо, требования были несколько завышены, потому как император, так и не дождавшись достаточно храброго и умелого кандидата на престол, заперся в собственном лабиринте сам. И вот уже 250 лет бродит там из угла в угол, ждет, когда появится реально крутой кандидат. Не объяснили, видать, императору, откуда наследники берутся. Характер у Изи за это время капитально испортился. Поэтому, когда он собственной персоной приходит принимать зачет, отвечать надо только на «отлично». Сразу на несколько платформ со скрипом выполз стелс-шутер «Алехинс Ган». Многим изданиям на Западе невдомек, откуда именно выползла игра, поэтому они глубокомысленно рассуждают о том, что получился не очень удачный клон «Хитмана». Но администрацию тупичка не проведешь. Администрации доподлинно известно, что это перелицованная на западный манер игра «Смерть шпионам 2». Детство у данной игры было тяжелее некуда. Анонсировали ее еще в 2010 году. Зачем анонсировали, кстати, непонятно. Денег на разработку не было уже тогда. Издатель первой части, компания 1С, от проекта отказалась. Авторы попробовали собрать денег на сайте Indiegogo, но вышел облом. Собрали $900 из 80 тысяч запрошенных. Тогда «Смерть шпионам 2» попробовали просунуть на Steam Greenlight, но и там народ данную игру не поддержал. Ну, в общем, после третьей попытки можно было бы понять, что лучше заняться чем-то еще. Но в итоге игру переименовали в «Пушку Алехина» и при помощи конторы Maximum Games выпихнули в релиз на ПК и на обе приставки текущего поколения. Ну, выпихнуть-то выпихнули, да только графика в игре 6-летней давности, интерфейс и игровой процесс и вовсе из начала 2000-х. Плюс игра явно недоделанная, багов в ней, как блох на плохой дворняге. Самое обидное, ну, задумка-то была хороша, показать работу СМЕРШа в послевоенные годы. Ну, а по факту получилось то, что получилось. Да еще и вышло одновременно с новым «Хитманом». За серию, конечно, обидно. Но брать из жалости можно только состоятельным парням, кому заняться нечем. Остальным рекомендую брать нового «Хитмана». Жил-добыл на свете известный весельчак и балагур по имени Говард Филлипс Лавкрафт. Природный оптимизм и жизнелюбие гражданина Лавкрафта были настолько велики, что после его смерти, кстати, скончался он в 1937-м, есть о чем задуматься альтернативно одаренным историкам. Пришлось в мировой культуре выделить специальное направление – лавкрафтовские ужасы. Придуманных Лавкрафтом чудищ, прокаженных городишек и людоедских культов хватило не только на литературу и кино, но даже на настольные игры. Одна из таких игр сегодня попала на наш нерабочий стол. Как обещал в прошлый раз, игру выбирали по наводке подписчиков. Два комрада, Никита Логинов и Александр Овчаренко, одинаково толково и развернуто предложили для обзора в Опергеймере настольную игру «Ужас Аркхема», развитием которой и является древний ужас. В «Игропроме» это обычно называется сиквел. «Ужас Аркхема» была настолько адски сложной, с громоздкими правилами. На одну только подготовку к игре уходило минут 20. Было принято решение ее децл подрихтовать. Кстати, Никита и Александр, оставьте в комментах свои контакты. С вами свяжутся и расскажут, где и когда забрать призовые коробочки. «Древний ужас» по многим позициям проще «Ужаса Аркхема», но игра все равно не для начинающих. Правила «Древнего ужаса» еле уместились на 16 страницах, плюс справочник с ответами на вопросы, которые неизбежно возникнут по ходу игры. Играть надо за сыщика, за оперуполномоченного, который рыщет по миру в поисках улик и ценной информации о надвигающемся глобальном кошмаре. В строгом соответствии с первоисточником звезды встали в такую позицию, что из глубин океана вот-вот поднимется на поверхность город Рлех, и от сна пробудится один из древних. Ну и понятное дело, человечество тут же накроется известно чем, и медным тазом тоже. Но это будут ягодки, а пока только цветочки. По городам бесцельно слоняются монстры. То тут, то там распахиваются врата в параллельные миры. А граждане съезжают с катушек, лишая сыщиков ценных ресурсов и важной информации. В общем, на земле полная безнадега. Причем безнадега в древнем ужасе – это вполне себе измеримая величина. И чем ближе счетчик безнадежности к отметке всем хана, тем ближе проигрыш. Именно этим и хорош древний ужас. Наличием настоящей лавкрафтовской безысходности. Бывает, смотришь на игровое поле, на свой полупустой инвентарь и понимаешь, что у тебя на руках только одно заклинание, да и то непонятно, сработает или нет. На карте полно монстров и незакрытых порталов, а через пару ходов вообще проснется Ктулху, и тогда пиши пропало. Через это не столько хочется запечатать все порталы и обратно убаюкать Ктулху, сколько походить по городам, поискать приключений. А уж когда найдешь, пеняй на себя. Тут не какой-то там ужастик категории «Б», а самый настоящий лавкрафтовский кошмар. Сегодня из служебного архива как-то сама собой извлеклась игра про секретные операции тайных агентов. Сама игра тоже секретная, потому известно о ней не так, чтобы очень много. Издавала данную игру компания Ubisoft. Сценарий делали по мотивам одной из книг Тома Клэнси. По сюжету оперативник ЦРУ вместе с двумя подручными расследует теракт с подрывом тактического ядерного боеприпаса на стадионе города Балтимор, штат Мэриленд. Взрыв произошел прямо во время футбольного матча. И, понятное дело, сопровождался огромным количеством жертв. В связи с чем приказа брать террористов живыми не поступало. Отсюда и жанр данной игры – тактический шутер. А теперь внимание! Тому из комрадов, кто первым вспомнит, что это была за игра и как звали главного героя, подарю другую, совсем новую игру от Ubisoft про тайных агентов и ликвидацию последствий теракта. А именно, вот это коллекционное издание «Дивизии» имени Тома Клэнси. Вещь редкая, цены немалой. Дерзайте. А на сегодня все. До новых встреч!